Итак, всем добрый день. Мы продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. В гостях у нас Игорь Леонидович Викентьев и его ученик. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Илья Лебедев, я студент второго курса. И немножко расскажу о себе. Я приехал из Вологды и учусь в Санкт-Петербурге. У меня рабочая семья, мама медсестра, папа сварщик, и я учился в школе на окраине города. И я в 2014 году еще заинтересовался темой развития личности и проблемами в современном российском образовании. И так получилось, что в 2017 году я поступил в Санкт-Петербургский государственный университет и в Институт истории.
Но... То есть, бывший факультет истории,
да? Бывший исторический факультет, да. Да, но перед этим я заинтересовался oper.ru, и также я смотрел разведопросы с историками.
Вот давайте немножечко, так сказать, ваш рассказ остановим. Каким образом вы наткнулись на oper.ru, и что именно вас там, так сказать, привлекло-то?
Ну, вообще, я историей, в принципе, интересовался так класса с пятого, наверное, но потом уже дальше более какие-то конкретные интересы. Я читал книги по именно развитию, и так получилось, что в 2014 году как раз стартовали разведопросы, и вот я самые первые разведопросы, я начал их смотреть.
А какие?
Уже, честно говоря, не помню. Помню, там с Борисом Юлиным было много разведопросов поначалу. Вот. И далее...
С Жуковым, я помню, с Жуковым.
Да.
Первые разведопросы, самые любимые такие.
Там, да, где ниточку отрезали еще на пиджаке, помню.
Это я не помню, но неважно.
Да, хорошо, давайте я продолжу. То есть, и эти разведопросы, они на меня повлияли в том смысле, что я поступил на исторический факультет в Институт истории не просто так. Это Клим Александрович Жуков, Егор Николаевич Яковлев, они учились в Институте истории. И также там преподают такие люди, как Попов Михаил Васильевич, с которым я неоднократно общался, он вел у нас философию в прошлом году, а также там преподают Назаренко Кирилл Борисович и Соколов Олег Валерьевич, они тут тоже были.
Кирилл Борисович, Олег Валерьевич – это вообще… Кирилл Борисович так вообще, просто мы с ним подружились, я всегда рад его видеть.
Так. И сейчас я хотел бы рассказать о своем исследовании, но перед этим я расскажу, как я нашел Игоря Леонардовича и проект weekend.ru. То есть, когда Игорь Леонардович первый раз пришел на студию Дмитрия Юрьевича, то я начал смотреть лекции, и меня заинтересовало. А в то время я как раз еще увлекался художественной литературой, писал рассказы разные, там участвовал в каких-то конкурсах, меня публиковали. И...
Вологде.
Вологде, да-да-да, не в Питере, еще в Вологде. И так я заинтересовался тематикой биографии писателей в том числе, и начал смотреть лекции Игоря Леонардовича, а потом уже переключился летом
то есть
на канал.
Более точное выражение, за которое будут ругать нас, как бы бросил эту ерунду, вот и переключился на правильные исследования. Да, вот как
бы, хорошо.
Да, и у нас есть договоренность с Дементьем. Дементьев может подтвердить, что, соответственно, если будет много отрицательных лайков на Ютубе, мы к 1 апреля делаем инновационный самогонный аппарат, который работает на дизлайках. То есть, как можно больше, пожалуйста, уважаемые зрители. То есть, мы в Дементе в доле, как бы, да, пожалуйста.
Хорошо. Но прежде чем вы продолжите, поясните, вот прежде чем, ну, то есть вся ваша тема, она будет, сейчас вы про это расскажете, но она наполнена мыслью о том, что делать студенту, да, для того, чтобы, так сказать, не про как бы…
Ну, не,
не упустить свой шанс в жизни, да? Значит, а вот вы только что сказали, что уже там читали много, даже пытались писать рассказы. Что вас к этому мотивировало? Вот самый большой вопрос, потому что все мы учились в школе, и немногих детей, как правило, что-то мотивирует изучать, читать, стимулировать там какой-то деятельности интеллектуальной. Обычно все любят бегать, прыгать, заниматься какими-то вот такими активными вещами, что для детей, в принципе-то, нормально. Вот. Но когда мы видим, что у ребенка есть некая тяга к какому-то познанию, это всегда интересно. Вот что вас, будучи ребенком, интересовало?
Меня, в общем-то, интересовала история в определенный момент времени.
Почему?
Не знаю, так сложилось. Вот я читал какие-то определенные книжки. В детстве я читал Жюля Верна, например.
Почему читать было интересно?
были книги, интернет, я еще начал свою жизнь, так сказать, до интернета, в эпоху до интернета, и там мне ничего не оставалось, вот полка с книгами, да, я читал книги. И...
Можно было гулять, в футбол бегать.
Ну, это в том числе все было, но не все же время этим заниматься. Вот, и я начал читать такие книжки, и дальше…
Читать быстро научились, рано?
Я могу частично, знаю Илью Михайловича, то есть в определенном смысле, то есть наблюдая его сбоку, да, у него в определенном смысле достаточно сложный мозг, если не догруз, ему ну, некомфортно, короче. То есть, ну, вот после вот я именно о нем говорю, да, вот такой элемент есть.
Ну, скажем, читать рано научились, быстро получалось читать, бегло, как бы легко схватывал.
Ну, честно говоря, я не помню, когда я научился читать, наверное, я был еще в таком возрасте, когда не запоминается. Ну, вот эти, я, допустим, по-моему, Робинзона Круза раз 12 перечитывал. Ну, просто мне было интересно, вот он как там строится, дает свой мир там, и так далее.
Ну, то есть, видимо, может быть, там работа с текстом легко давалась уже изначально, может, это был какой-то толчок. Так сказать, я пытаюсь просто зацепиться за что-то, потому что такой, ну, нетривиальный момент.
Вот тут там сейчас, может быть, он скажет, там он сейчас у него будет подставка сейчас, как бы, для зацепа. Давайте, как бы.
Хорошо, давайте дальше.
Да, хорошо.
Сейчас, уважаемые зрители, молодые и старые, сейчас будет обида, пожалуйста. Сейчас будет обида, пожалуйста, перетерпите, потом будет кайф. После обиды будет кайф, пожалуйста.
Да, хорошо, я все-таки озвучу свою тему. Она называется «Конкурентоспособность страны и 4 сценария жизни студента». И давайте перейдем сразу к байке, так как введение уже было. Давайте.
К обиде. Сейчас мы обидим.
Байка
равно обида. Да, давайте.
Да, хорошо. Вот, то есть обычно бывает так, что после окончания вуза встречаются бывшие сокурсники на встрече выпускников. И, как мне рассказывали люди из интервью, там обычно происходит так, что женщины показывают вот, фотографии своих детей, все рассказывают как-то о впечатлениях, делятся какими-то своими достижениями, успехами. И внезапно оказывается, что один из однокурсников, он уже глава научной школы.
Ну, это к 40 годам.
Прошло какое-то время, и он уже глава научной школы, у него много учеников, у него, ну, так скажем, есть авторитет в научном сообществе, может быть, он за границу ездит даже, может быть, у него симпозиумы, семинары и так далее. Это один. А второй, он учился на том же курсе, но так оказалось, что он вот пьющий преподаватель техникума, живущий на взятке студентов-заочников.
Знакомая фраза, я ее где-то слышал.
Да, естественно, да, конечно.
Да, вот.
Опыт жизни, да, передаётся.
Да, и вот интересует вопрос, а почему так получилось? Вот и сегодня, я думаю, мы попытаемся с Игорем Леонардовичем ответить на этот вопрос, почему так получилось.
Отлично.
Это такая главная, что ли, засылка.
Да, я прошу Игоря Леонардовича прокомментировать про маршрутку и Олимпиаду еще, к примеру.
И вот, соответственно, учитывая... Илья Михайлович, возможно, еще скажет, значит, на сегодняшний день, в том числе с помощью Сергея, взято у выпускников разных университетов 110 интервью. То есть это понятно, что это не рекорд, но это вообще не слабо. То есть это не я вчера подумал вечером, да, на кухне. Да? И вот, соответственно, некоторая вещь, которая многих людей, потому что Илья иногда выступает с лекциями перед студентами, да, вот, студентов обижают, они говорят о том, что вот они не были на встрече выпускников, и студенты говорят, что вот, ну, как-то все люди равны, у каждого свой путь и так далее. Так вот, соответственно, уважаемые господа студентов, значит, первое, сейчас будет неприятный момент, но я должен его сказать для вашей пользы, для, точнее, для более умных из вас. Значит, пункт первый, не нужно путать права и достижения. То есть, допустим, если мы поедем там, вот, там, в маршрутке или в поезде, в самолете, вот у нас у всех троих, их в Дементия, которые здесь присутствуют, знаете, одинаковые права и обязанности пассажирам, там, маршрутки, поезд, да? Соответственно, одинаковые права у всех жителей Олимпийской деревни. Ну, дальше вы продолжите метафору сами, достижения жителей Олимпийской деревни немножко разные. Вот как только вы начинаете это понимать, я сейчас о студентах, вы начали умнеть, да? Соответственно, более старшее поколение пытается, опять-таки, вот здесь обижаться и что-то еще. Соответственно, нужно сказать очень такую жесткую вещь, что сейчас очень модный тренд, к нему Илья Михайлович не принадлежит, это так называемая индивидуальная траектория образования, о которой очень масса людей медийных стали говорить. Пользуясь случаем, это не Илья Михайлович, это моя просьба, значит, мы, как же, постоянно смотрим, и Илья Михайлович, и я, и Людмила Ивановна Позднякова, которая здесь была, мы смотрим, значит, выступление по педагогике, мы пока не нашли человека, который говорит об индивидуальном треке, ну, в России, и понимал бы, что он говорит. Угу. Вот очень важный момент. Уважаемые зрители, я полностью серьезен, да, идет исследование. Да, давайте допустим, что Игорь Леонардович и все остальные мы вообще не понимаем в поиске, в Ютубе, вообще ничего не понимаем там, да? Угу. Значит, если кто-то понимает в индивидуальном треке, в тьютерстве, не на убогом уровне, пожалуйста, ссылочки.
Давайте далее, чуть-чуть да. раскроем. То да. есть это имеется в виду система, при которой студент может формировать себе учебный план сам. Это не, тема или
вот,
шире?
Вот понимается обычно, что человек может, так, я такое модное слово, брать курсы. Да?
Да.
Соответственно, у меня возникает вопрос, что обычно, когда на дне открытых дверей выступает проектор по научной работе и говорит, мы готовим там уникальных специалистов, ну, я сразу ставлю знак вопроса, да, вот как бы, что мы готовим специалистов высшей квалификации и так далее, да, соответственно, реальные достижения студентов после вуза, если они уникальны, то это как минимум уровень страны, Европы и мира. Учитывая, что ко мне постоянно ломятся на работу, у нас крохотная организация, но постоянно ломятся на работу студенты лучших питерских вузов, я могу сказать, что, мягко говоря, о том, что они уникальны и так далее, вот, ну, простим проектору по научной работе, по учебной работе, по учебной работе, такие рекламные фразы на дне открытых дверей. Как бы, да? Дмитрий Юрьевич в своё время очень смеялся, когда я придумал самодельную поговорку, что никто так не врет, как проектор по учебной работе на дне открытых дверей.
Я могу сказать фразу, которую нам сказали при поступлении. Значит, 1 сентября огромная аудитория, весь факультет, значит, там, ну, вот сколько там, сотен, несколько сотен студентов. И первая фраза: «Мы вас поздравляем, вы попали на лучший факультет нашего университета». Значит, после чего мы вышли, встретились с ребятами с других факультетов, они сказали, что им то же самое передали. Вот, поэтому каждый из нас отучился на лучшем факультете, ну и, естественно, как вы понимаете, все оказались очень уникальны.
Ну, все супер уникальны, да? Вот поэтому еще раз, уважаемые зрители, вопрос серьезный, потому что вопрос у нас, в принципе, всегда, но сегодня особенно у нас про жизнь, то есть, ну, по-взрослому про жизнь. И, соответственно, жизнь может получиться, жизнь может не получиться. По большому счету, сейчас должен был появиться, просто места нету, психотерапевт, практикующий, который, ну, как бы вот в более грустных тонах, абсолютно серых, вообще об этом бы изложил бы там про 40-летних и так далее, и так далее. Ну, Илья Михайлович, я, как бы, самое страшное мы прошли, там осталось два зрителя у нас, как бы, да, надеюсь, да, как бы, все остальные в дизлайки, в самогонный аппарат, давайте.
Да, хорошо, вот я провел 110 интервью, прочитал 200 книг, и так получается, что эта тема, она такая… Не очень приятно людям о ней думать, о том, что достижения бывают разные, и вот такая негативная реакция бывает идет. Сергей, я прошу вас зачитать, пожалуйста, там типовые реакции, типовые цитаты.
Это вот, например, с лекции, то есть вот это говорят студенты, правильно понимаю?
Да,
на лекции.
Это
да, на
вот лекции. С кем ты общаешься, да?
Нет, это на лекции. Нет, это читают на лекции, да, и студенты начинают видео впервые.
Задавать вот, вопросы.
Да.
Значит, какие вопросы задаются? Значит, ты занимаешься навешиванием ярлыков на людей, делишь их на плохих и хороших. Ну, понятно, что вроде как это не круто. Ты что, считаешь себя лучше других? Каждый человек индивидуален, у каждого свой путь, стратегий не бывает. Ты занимаешься какими-то философствованиями. Все уже написано, есть куча книг по развитию, зачем нужно твое исследование?
Маленькая…
Ну, вот последнее, да. Закономерный вопрос, на который я надеюсь, что мы сейчас дадим ответ.
Давайте я просто сначала задам вопрос. Итак, уважаемые зрители, соответственно, вот именно по развитию студента, то есть, да, действительно, есть ряд книг, но книг в стиле: на первом курсе делаем раз, на втором курсе делаем два, на третьем курсе поступаем в такую-то организацию, критерии, как ее выбрать. Вот, мягко говоря, мы не обнаружили на русском языке. Возможно, там на каких-то других языках они есть. Поэтому с благодарностью идет научное исследование. Результаты будут, ну, и публикуются, и будут опубликованы. Поэтому, пожалуйста, в общих интересах, то есть, ну, мы честно публикуем, ссылкой на вас, кто пришлет, да, то есть, Михайлович, пожалуйста. То есть, пока нету. Есть действительно коучинговые, тренинговые книги, действительно, они есть, но они, как правило, для взрослых уже. То есть, вот в этом отношении.
Но мне кажется, что вот системное такое вот исследование, а как, если у каждого своя индивидуальная программа? Вот Советский Союз, допустим, да, готовит специалистов под производство. Сейчас такого, насколько я понимаю, сейчас бизнес теоретически должен был бы заказывать, делать заказ на какую-то группу студентов. Теоретически. Тогда мы учим студентов с какой-то целью, с каким-то прицелом, насколько я понимаю, как это было бы логично.
Вот. Ну, я думаю, что вот такие вещи, они сейчас очень модно их декларировать, да. Есть отдельные проявления, безусловно, да. Вот далее, вот как бы чрезвычайно мягко сказать, но, вероятно, пройдет еще ряд лет, когда мы получим такую, знаете, нормальную работающую систему, а не некую мешанину таких пятнышек на яйце, то есть отдельных опытов, и громких деклараций. Да? Угу. Далее есть очень жесткий момент, это уже ко мне. Дело в том, что преподаватели вуза – это стандартные докладчики на моих конференциях. И вот, мягко говоря, значит, преподаватели вуза начинают практически всегда с понтов. Понтов. Вот я не буду говорить, где они еще делают понты, не буду говорить, Сергей, вам никогда не скажу, где они еще делают понты ритуально, да? Но когда они доходят до конференции, а конференция – это такая штука моя, по крайней мере, где есть элементы конкуренции, да? И самый крутой преподаватель вуза встречается с другим, тоже не менее крутым, с другого вуза. И вот тут-то мы узнаем истину, что оба неквалифицированные. Вот такая, значит, печаль, да? То есть, соответственно, есть в услугах такую вещь, мы о ней говорили, с Сергеем мы говорили, с Дмитрием Ильичем говорили, в услугах, вузы ничем в этом не отличаются, что вот услуга – это тоже, обучение – это тоже элемент такой сложной научной услуги, вузы предлагают то, что они умеют делать, и дальше такой есть эффект, который я неоднократно связывался, в программе обучения может быть написано все что угодно, но преподаватель будет рассказывать то,
что он знает, конечно же.
Да. А вот эта разница, она бывает вот маленькая, бывает вот бывает лет 30, к сожалению, да. Потому что преподавателю скоро на пенсию, он рассказывает там какие-то ламповые генераторы, понимаете, да, то есть. Нечто не люди, как бы, его уволить, как бы, сейчас, то есть, за профнепригодность. Давайте обратимся к Илье Михайловичу.
Да, вот. И о чем я? О том, что провел интервью, прочитал книги, и мне как-то вот, приехав в Петербург, заинтересовало, а как все-таки это сделать, как добиться какого-то успеха в профессии. И я не смог найти, информации такой качественной.
Вот Илья Михайлович смягчает. В культурной столице Илья Михайлович не смог найти, да?
Да.
Ну, это потом называйте вещи своими именами, да. Да, можете помочь.
Да. Там получились такие вещи, что очень много деклараций, очень много лозунгов, что найдите свое дело, там, станьте лучшим, станьте специалистом, профессионалом.
Ходите на лекции.
Ходите на лекции, учитесь хорошо, поставьте цель, вот и все это вот
вертится. Это что, это вы прочли какие-то материалы или вы с кем-то общались?
В том числе и общение, и материалы. Ага. Там получается вот рекомендации именно в таком стиле, а что с ними делать, студенту не очень понятно.
В виде аналогии детально расписано, как делать операцию аппендицита в середине 19 века. Ну, понятно, что в разных странах подрабатывается, но раз, два, три, четыре, пять, да? Соответственно, студент, как бы, вот он хочет сделать карьеру в хорошем смысле, то есть не по костям, там, не по головам ходить, он хочет честным трудом сделать. Возникает вопрос, вот, что делать? Ну вот, например, просто приведу один пример из моей биографии, как бы, да, значит, я был толковым студентом, и, соответственно, мне хотелось ездить честно-честно на научные конференции. И я совершенно случайным образом вычислил, что сын одного профессора на эти конференции ездит. Вот, соответственно, я выяснил, я учился в советское время, как можно было понять, что, оказывается, существует три алгоритма, когда студент ездит в оплачиваемые командировки. Соответственно, никто не на вводных лекциях в институт, в корабелку, ни какой-то наш куратор группы, никто не говорил. Я случайно из стенгазеты вычислил студента, мы были знакомы, я узнал. Значит, первый способ – это можно было ездить по линии научно-технических обществ. Второе – по линии Всесоюзного общества изобретателей-рационализаторов в советское время, не знаю. И третье – ректор, если студент толковый, мог тоже выделить деньги. Для этого нужно было прийти. Причем, когда я пришел в научно-техническое общество, институтское, мне были очень рады, сказали: вы толковый студент, чего же вы не приходите раньше? То есть, как бы,
где же вы были?
Да, где же вы были вообще? То есть ни табличек, ни информации. Вот. У вас есть приглашение, так вообще классный параметр. И мне еще просто, я действительно так скажу слово, характерное для этого канала, я охренел, потому что мне сказали: Звикетев, мы тебе даем такую командировку, а еще хочешь, просто вот пришла на преподавателя, но преподаватель заболел. Вот можешь покататься на эсминце по Черному морю. Хочешь? Вот. Они сами предложили мне. Мне кто-то было не с руки, то есть мне предлагали. Вот искренне, искренне. Mm-hmm. Нужно было только дойти. Ну? Соответственно, в каждом вузе вы сейчас можете, опять-таки, ну, вот ужас в том, я даже не знаю, кого спрашивать, да? Mm-hmm. Вот чтобы толковый студент, ну, профинансировать ему там поездку, ну, в соседний город, ну, не в Америку.
Ну, вот я все-таки в защиту. Давайте. В ИТМО, про которое столько плохого было сказано в комментариях, они регулярно отправляют ребят на стажировки в различные зарубежные компании. Но от чего это зависит? Это зависит от толковых ребят, которые с этими студентами работают. Вот Лена Кошель, с которой ты познакомился, Екатерина Скорб, Павел Белов, Пыркин Антон, да, то есть все они своих студентов почему-то вот находят средства, находят вот возможность, молодцы, находят, да? Чтобы их куда-то отправлять.
Да, это да. Один хороший шаг, да, в стратегии. Понятно, что это, да, каждый шаг дает шанс.
Один из шагов. Да. Да.
Но шагов может быть много, и они очень разные. Давайте, у него масса материала, пусть, да, он поговорит.
Хорошо, я сейчас немножко еще так объясню вообще, к чему, каким научным направлением близко то, чем я занимаюсь. Ну, во-первых, это история идей, изучение каких-то выдающихся идей, и здесь представители – это Артур Лавджой, США, Исайя Берлин, Великобритания, и Поль Азар, Франция, а также персонология. Персонология – это Генри Мюррей, США, и Уильям Штерн, Германия. И, в общем, я изучаю биографии личностей 19 и 20 веков и сравниваю их с современными людьми, то есть, что изменилось, чем они занимаются, и мне интересно вот сравнивать, это умное слово такое, компаративистика получается.
И вот, не получается
выговорить. Да, и вот картинка со стратегиями. Угу. Это не бейте меня, уважаемые латинисты, это не настоящая латынь, это прикол. Угу. То есть это сделано для симметрии вот, слов. Угу. То есть я выступал перед студентами.
Девочка, подержите. То есть смысл какой? Самое главное, мы эту картинку, может быть, еще покажем. Мы будем просить, значит, видеоинженера поставить где-то у нас над головой. Угу. То есть есть минимум, на самом деле больше, минимум 4 стратегии. Минимум 4 стратегии, ну, такая, очень такая творческая, профессиональная, ну, человек плывет по течению, но, угу, ну, такой…
Индифферентное, нормальное,
ну,
слово.
Ну, да, угу. я как бы, ну, как все, ни хуже, ни лучше и так далее, угу. И такая вообще как бы, ну, деградация, то есть, угу, сразу же, да, мы сейчас сразу же закроем последнюю, чтобы больше не возвращаться, спасибо. Угу. То есть, например, некий профессор пригласил, что часто бывает, студенты домой, угу, студент на радость их выпил, естественно, и первое, что он сделал, войдя в квартиру профессора, подрался с женой, как бы, то есть, его вышибли из университета, соответственно, вот был шанс, да. И он тут же его так смачно.
Я, наверное, наполнен просто вот этими историями. Как мог профессор подраться с женой?
Нет, студент подрался с женой.
Студент, прошу прощения.
Пьяный студент легко, как бы. То есть, профессор, она что-то ему сказала, одеть тапки, легко, как бы. То есть, как бы, да? Вот, да, нет, почти имеет реальный аналог. То есть, почти имеет. Вот, давайте. Ты других давайте.
Да, и еще такой важный момент, что эту тему я разрабатываю в инициативном порядке, а не в вузе. Но, тем не менее, я пытаюсь писать курсовики, близкие к этой теме, и они находят отклик у преподавателей, я хочу передать им спасибо за это. Да, и давайте перейдем к шестому моменту. Шестой момент – это проблемы, которые вообще я рассматриваю, какие существуют проблемы со стороны развития студентов. Ну, во-первых, не секрет, что есть такая проблема, что когда молодой человек, он заканчивает школу, то ему нужно определяться со своим направлением, ему нужно выбирать дальнейший путь в профессию, дальнейший путь в жизни, чем заниматься. И в большинстве случаев, ну, судя по опросам, судя по разговорам со студентами, а как бы вот непонятно, чем заниматься, особых увлечений в школе вроде бы, ну, так не особо было, и люди не знают, молодые люди не знают действительно, чем заниматься, и эта проблема, и мне кажется, она достаточно очевидна, то есть они и говорят, и она как-то…
Значит, если
есть,
будет как бы воля, предварительная договоренность есть, сейчас делается у нас проект, когда специально делается банк возможных занятий для детишек, потому что вот очень важно, что детёныш насчёт придумать себе профессию, ну, надо понять уровень квалификации школьника, да, вот просто, ну, чего будет нужно у нас делается, и делает женщина, и если будет добрая воля, мы как бы, ну, пригласим к вам, и женщина, соответственно, нам расскажет, что она делает, скажем, да, вот, да, то есть приглашение за вами.
Мы приглашаем.
Да, 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 соответственно, передам сегодня же, да, передам, да. Вот, это первое. Второй момент, в виде метафоры я хочу показать, что вот некоторые вещи делаются очень просто, очень просто. То есть в Питере сейчас как раз все мои знакомые дико возмущены, что как раз, допустим, выпадает снег, и все прекрасно знают в Питере и в других городах, что вот когда только выпадает снег, его можно просто смести там, ну, я забыл, как называть, метла, во, метла, метла, она от пристального взгляда подметается, да. Потом вот сейчас вырастают такие конкретные наросты 15-сантиметрового льда. Вот я сейчас шел мимо некой районной прокуратуры, и даже около прокуратуры лед не убирается. Это меня навело на некоторые вопросы, которые я не буду озвучивать в эфире. То есть, то есть если лед не убирается около районной прокуратуры, что это означает, да? И вот, соответственно, ну, местами все-таки, вероятно, жители жаловались, кого-то выгнали там, чукать неумело ломами, да? И это превращается в проблему. И вот, соответственно, такой, как ни странно, есть вариант, я не сказал, что не для всех, ранняя специализация, когда это делается в игровом режиме, легко, и детёныш воспитывает профессиональную интуицию, еще будучи чуть ли не в школе, да, вот сейчас примеры будут, да, и это легко и красиво, да, и, соответственно, бывали ситуации еще там, при, ну, в Советском Союзе, когда тоже Иван Антонович Ефремов сначала получил доктора наук, а потом диплом об окончании вуза, всего лишь, что это были такие времена, формально, по научным заслугам, то есть он уже крут, как бы, ну и потом горный. Давайте.
Да,
давайте,
хорошо, я продолжу, Игорь Леонидович, спасибо. И вот такая вещь, о чем я уже говорил, это то, что если молодой человек даже захочет, если он даже захочет как-то найти способы для развития, скорее всего, толковых детальных рекомендаций вот он не сможет найти, просто потому что их нет, не написано еще.
Нет, давайте по-научному, то есть если вы знаете, да, если вы знаете, да, пожалуйста.
Естественно, естественно, если вы знаете, то я очень буду рад, пришлите, пожалуйста, и я изучу, и внимательно прочитаю.
Мне кажется, что проблематика-то очевидна, что даже касаемо таких вот дисциплин, математика, физика, в школе ученик учится, зачем это надо, это математика там 19-18 веков,
да, ну, то есть,
физика, пардон, да. То есть, зачем это? Абсолютно не очевидно. Если я поступаю в нетехнический вуз, зачем мне математика? Если я поступаю в технический вуз, зачем мне русский язык и литература? То есть все вот это не очевидно. В университете ты учишься 2 года общей образовательной дисциплины. Зачем мне этика приборостроения, допустим? Да? Зачем мне этика приборостроения?
Объясняю, объясняю. То есть, как бы. Нет, есть два обоснования. Я скажу второе. Первое не скажу, первое напишут наши зрители. Второе просто что масса преподавателей вузов, масса, они не квалифицированы. Единственное, чем они могут, то есть цена их на рынке, на бирже труда равняется нулю. И единственный способ их занять – это что-нибудь рассказать студентам.
Так нет, бог с ними, с преподавателями. Да. Преподаватель ставит научный план, создается, да, учебный план, прошу прощения.
Да, да, да.
Его же создает не преподаватель, который читает соответствующий курс.
Да. Нет, в таком случае нет. Первый ответ – это не очень умело, как правило, несистемное. Значит, вход в некоторый слой культуры, Значит, действительно, масса людей любой профессии, они довольно скверно излагают свои мысли в письменном виде и в устном виде. В случае каких-то инновационных вещей, там, стартапов и так далее, вот просто говорить, писать можно вот так вот по щелчку и много, и никакое агентство, ну, либо безумные деньги, действительно безумные деньги, либо сам, ну, реально сам, короче, можно, ну, в команде иметь человека, который вот так вот делает и видео, и тексты, и устные, и письма, и так далее. Давайте, я зараза, что-то не говорю сегодня с утра, давайте.
Хорошо, и вот если решений нет, то эту нишу заполняют некие блефы, обманы, просто заработок денег на незнании того, что можно нормальные решения делать, и вот там всякие бизнес-тренеры, коучи, ну и прочее, так обмен эмоциями некие за деньги, то есть получается, а проблемы так и не решены, то есть молодой человек так и не знает все-таки, чем ему заниматься, но он сходил на тренинг, или он прочитал там книжку, или что-то еще.
Он не решил, но успокоился.
Да, получилось у него успокоиться на какое-то время, через какое-то время опять, а они уже стареют люди.
А встречи выпускников уже приближаются.
Встречи выпускников ближе, да, 40 лет ближе. Вот, и, в общем-то, следствием из этого является то, что люди не реализуют собственные профессиональные амбиции и вообще как-то вот не очень реализуются по жизни. Так получается. И это такая проблема не слабая в масштабах страны. Я думаю, про конкурентоспособность, Игорь Леонардович.
Нет, по конкурентоспособности я всегда ссылаюсь. Есть видео с президентом страны. То есть я сейчас не за, не против. Просто нам что-то президент страны очень четко говорит. Он четко говорит, страна не конкурентоспособна. Это сказал не Игорь Леонардович, да, пожалуйста. Хотя дизлайки можно. Можно дизлайки, можно, пожалуйста. Это сказал. Дико уставший президент страны. Ну, в этом видео он действительно дико уставший, да, и у него пошло, да. Соответственно, вот есть очень простая связка, да. Очень простая связка. Ну,
будьте, да. Да, хорошо. И седьмой пункт. Вот подниму опять этот листок. Вот, существует всего четыре сценария того, как молодой человек может развиваться. Я их не придумал, а провел 110 интервью, 200 книг, и вот на статистике так получилось. Как Игорь Леонардович уже говорил, что творческое, профессиональное. Плытья по течению и деградации. Это стратегия или сценарии. Вот. И далее мы будем идти по хронологии. По хронологии, начиная от старшеклассника, затем абитуриент, человек, который поступает в ВУЗ. Далее студент младших курсов, первый и второй, получается. Студент старших курсов, то есть от третьего и до окончания ВУЗа. И молодой специалист. И рассмотрим.
Давайте.
Так.
Первый у нас кто у нас?
Первый у нас стратегия «плыть по течению».
Ну, точно, наиболее массовый случай.
Да, наиболее массовый случай, ну, вот, зеленая стратегия.
То есть, зеленая у нас в нашем проекте – это символ ученичества незрелости. Ну, данный стол независим от нашего проекта, поэтому…
Нет, почему здесь данный стол отлично подходит. Мы незрелые люди, мы приглашаем специалистов и учимся.
Ну, давайте так, давайте.
Да, это такая, да, наиболее массовая стратегия, в ней ничего плохого нет, но она существует. И здесь предел мечтаний – это человеку после вуза устроиться в фирму какую-то.
Уже существующую.
Существующую, очень важно.
И так далее, да.
И он будет там сидеть, зарабатывать деньги и как бы счастлив. Вот, Игорь Леонардович, прошу пример про вас и ТРИС студенчества.
Нет, я могу сказать, что вот гораздо более сильный уровень, к которому мы придем, но Илья Михайлович смягчает, ну, к сожалению, смягчает, благодаря, вероятно, преподавателям исторического факультета, вероятно, а я обостряю. Так вот, соответственно, играть можно в любую игру, и в любой игре есть свои достижения и свои платы, да? То есть, соответственно, когда вы играете как все, только очень случайным образом вы можете прожить интересно, потому что есть штука, которая называется экзистенциальный кризис или вообще кризис, когда там к 30, к 40 люди спрашивают, что там мужчины, а нафига? То есть у женщин там еще детеныш есть, или они мечтают о детеныше, или выйти замуж просто, а у мужчин возникает вот такая вещь, а нафига вообще, глобально нафига, да? И, соответственно, вот идея, играя в такую приспособительную стратегию троечник или как все, с высокой вероятностью, это вопрос, он компенсируется, там, ну, дальше гамма различных увлечений и так далее. Я могу искренне говорить на своем собственном примере, что, выходя из вуза, я был, мягко говоря, очень неслабым, выходя из вуза, очень мягким, мягко говоря, неслабым специалистом по ТРИЗ. Далее, впервые оглашаю, ну, уже можно, будучи в вузе студентом, я читал лекции в Институте повышения квалификации Судпрома. То есть, ну, судостроительной промышленности, я в Корабелку оканчиваю и так далее. Это наглость, да, ну, вот, ну, просто это наглость, да, но тем не менее это было, да. Поэтому, соответственно, это совершенно реально, да, это адский труд, то есть, да, адский труд и прочее, в этом есть свои кайфы, в этом есть свои расплаты, то есть, я, например, очень плохо знаю кино, потому что у меня не было времени на него смотреть, то есть, я это, на слух знаю некоторые названия, но я вообще кинематограф знаю очень плохо, ну, например, да, насколько это критично для моей жизни, я тоже не знаю, кстати, да, ну, пожалуйста.
Да, да, хорошо, и давайте пойдем по хронологии уже, и начиная вот от старшеклассника. Здесь в старших классах, в принципе, такие массовые увлечения, массовые стереотипы возникают, то есть это, не знаю, видео на YouTube просмотры, социальные сети, что-то еще, какие-то стандартные кружки, стандартные увлечения. Вот это такой основной как бы круг деятельности. Школа, пришел в школу, в принципе, отучился, отсидел, ушел домой, начал как-то там что-то домашнее задание, может быть, там полчасика.
И... Да, есть очень опасная подстратегия здесь, о которой мы будем говорить в ближайшее воскресенье. Угу. У меня в начале каждого сезона, мне взрослые люди и студенты старших курсов пишут письма. Смысл какой? Что вот мы реально не умеем толком читать, не умеем писать, не можем сосредоточиться, не можем делать какие-то объемы ежедневно. То есть мы вот доводим до конца, потом там на хапке традиционно. Это вот такая вот распущенность. То есть, ну, любой невропатолог скажет, что есть показания, когда у человека действительно там слабый тип нервной системы, он утомился, неправильная диета и прочее. А большинство – это элементарная, вульгарная распущенность со школы, где ребенок был, находился в охранном торможении, вообще не понимал, вообще, что говорят учителя, как бы изображал. Потом он в один день, в прекрасный день просыпается и понимается, что до 30 лет он изображал некое понимание, там, знание, предметы на экзамене, на зачете, где-то просто скидывался на бутылку коньяка преподавателю, такая известная вузовская практика, то есть, да, на лучших факультетах, безусловно, конечно, да. Вот, и, вот это, и, к сожалению, и дальше, соответственно, грубо говоря, человек понимает, что цена ему вот на конкурентном рынке, она отрицательная. По факту, да. Ну, кому писать? Он пишет письмо Игорю Леонардовичу в начале сезона. То есть, если вы думаете, что мне не тошно, то вы ошибаетесь, как бы читать такие письма. Давайте.
Да, то есть, резюмируя, это такое полное неумение делать долгосрочные проекты, или, как Игорь Леонардович говорит, многоходовки. То есть, выстроить как-то свою деятельность в течение недели, месяца, года – это просто вот… нереально, потому что все на таких быстрых, быстрых действиях и долгосрочную перспективу работать не научается. И вот это на старших классах, и дальше он идет и далее. И давайте перейдем к абитуриенту. То есть абитуриент, он выбирает вуз на основе каких-то таких бытовых критериев, очень простых. Ну, например, нравится, не нравится. Угу. Например, деньги. Если много платят, значит хорошо.
Колледж поступает.
Колледж, да, вместе пойдем вместе в вуз. Ну, тоже неплохо. И в итоге это такая вот денежная стратегия. Но как бы своих проектов там вряд ли.
Ну вот хочется добавить, что когда у нас был процесс поступления, я отлично помню этот момент, и он меня много раз вообще интересовал, я, по-моему, даже задавал такой вопрос, что школьник не понимает, каким образом выбирать, то есть что ты можешь делать, ты пойдешь туда, где вероятнее всего ты поступишь. Ну, то есть, скорее всего, ты выбираешь то, где тебя точно возьмут. И люди там поступают в несколько вузов одновременно. Если ты талантливый, ты поступишь в несколько и где-нибудь останешься. А если ты, так сказать, у тебя средненький уровень, то куда возьмут, туда ты и пойдешь. Это вот такая реальность, поэтому здесь кореш не кореш, здесь просто сейчас, безысходная ситуация такая.
Немножко не так. Смотрите, значит, как бы я абсолютно услышу.
Сейчас, в армию не хочется,
Да. Вот, а тут какая штука. Допустим, мы все вместе, да, мы проектируем столовую для студентов. И в таком случае я полностью с вами согласен, потому что нужно знать, сколько там средний студент вообще это весит, сколько он ест, сколько ему нужно воздуха, там, электричество для разогрева там, котлет и так далее. Вот. И, соответственно, мы ориентируемся на некоторого среднего человека. Если же мы сказали там слово «конкурентоспособность страны» в заголовке или вообще «конкурентоспособность личности», то, соответственно, мы здесь исследуем не среднего студента, а лучших. Лучших, да? То есть, допустим, мне известно два случая. Один связан со мной, а другой связан с парнем. Он был сын члена-корреспондента и ходил сдавать экзамен доктору наук противнику члена-корреспондента. Понятно, да? Так вот, я ходил, значит, к некому профессору, опущу фамилию, значит, соответственно, доказывать ему, что я знаю его курс лучше, чем он, то есть, будучи студентом. Да? То есть, я ходил не сдавать. Вот, я ходил, да, но за мной кафедры гонялись, как бы, чтобы я остался. Это очень важный момент, да? То есть, вот в данном исследовании мы среднюю просто поминаем, то есть поминаем, и сразу говорю, что вообще исследование направлено на ту мысль, что если мы найдем несколько процентов самых лучших, то, возможно, мы, условно говоря, сможем этот опыт там, опубликовать и передать 10%. То есть речь не идет о 100, то есть это, ну, как бы, то есть это, ну, это, мягко говоря, тяжело, просто показал.
Я понял.
Вот и так далее, да? То есть мы сейчас, исследование, другая совершенно парадигма, мы ищем лучших, мы просто, ну, упоминаем, что бывает средний вариант, сразу говорим, что как бы это не очень интересно, и этих людей мы в коммунизм не возьмем. Да.
Есть стратегия, да, например, вот приходил Парфенов и Шалыта, это из ЭТМО, которые заведуют программистами. А что они делают? Они уже на уровне школы, 5, 6, 7, 8 класс, если вдруг ребенок проявляет себя, они уже за него бьются, с ним уже занимаются кто-то с их факультета, натренировывают его, и человек приобретает условные компетенции для того, чтобы там поступить в их вуз, на их факультет, потому что они уже об этом заранее подумали. Эта стратегия, как бы так сказать, я не знаю, она вкладывается в вашу концепцию или нет, когда вуз заранее уже ловит этого человека.
Это как раз следующая явно стратегия, это явно подготовка более одаренных и вложения, и как раз просто мы не имеем права говорить, ни я, ни Илья Михайлович, мы не учились в ЭТМО, мы не знаем, да, поэтому мы не имеем права проводить примеры. То есть, рано или поздно будут интервью, как бы, понятно, надо будет сделать, да, это, и тогда узнать, но это явно, это не, явно не среднее, конечно, конечно, давайте, вы меня затыкаете, потому что я, давайте.
Хорошо, я понял, и дальше переходим к студентам младших курсов. И, в общем-то, вот человек приходит как бы на первом курсе в вуз, и у него такие как розовые очки, можно сказать. То есть все эти представления и школы, и школьной жизни, они, в общем-то, остаются, и он как так и продолжает действовать. Вот самое такое ключевое, что немножко занимает такую потребительскую позицию, то есть, а меня научат, меня должны научить, мне все знания должны в голову положить, все навыки там поставить и так далее.
Некоторые даже думают, что они понравятся женщинам. Сдуру, как
так
бы.
Кто-то, может, и нравится, там же уже 18.
Нет, нет, они думают, что как-то вот женщины как-то вот такие как бы самоорганизующиеся, он даже автоматически понравится. Ну, идемте дальше.
Да. Да, то есть,
это отдельная тема. Да,
да, то есть такая потребительская позиция получается. И, в принципе, редки те случаи, когда студент в данной стратегии выходит за пределы вуза и как-то пытается помимо этого что-то делать.
Ну, плывет по течению.
Да, да? Просто такое плыть по течению. Так и стратегия названа, собственно. Ну, и давайте перейдем к следующему. Это студент старших курсов. Ну, здесь уже начинается практика. Практику сейчас проходят не так, как раньше. Там в основном такие всякие подсобные вещи нужно делать, а не конкретно работать. Вот в профессии такого, ну, не всегда встречается, судя по тем интервью, которые мне люди давали. Дальше там уже любая, в принципе, работа, то есть как-то старшекурсник устраивается на какую-то работу, там какие-то деньги, деньги – это хорошо, деньги надо зарабатывать,
ну и вот, прочее. Грубо говоря, этим процессом человек почти не управляет, потому что, ну, вот максимально это какой-то блат, там, с кем-то выпить немножко, но это пытается сказать, что это человек играет большую игру, ну, точно нет, сразу же нет. То есть, соответственно, человек уже, будучи полный сил, возможно, не имея там еще болячек, там, какого-то супружества, обременения, так, там, ипотеки, опять же, самое-самое, уже как бы гигантское количество возможностей уже проиграл. Поймет он это в 40 лет, ну, в 40-45 лет на встрече выпускников. Сейчас не понимают. Он просто плыл по течению, и дальше возникает мощнейшее оправдание, оно возникает у зрителей. Говорит, а я что, я ничего, я как все, то есть. Вот, что, я как ничего, то есть, как бы, да, все, то есть, как бы, да.
Да, Игорь Леонардович, тут еще тоже про даму сердца, да, вы правильно заметили, что примерно тоже стратегии, они объединяются.
Блин, ну, в каком смысле?
Ну, в смысле, что молодой человек, если находит себе девушку, да, вот и в одной стратегии они дальше как бы вместе плывут, и там уже дальше жена, одна сатана.
Не-не-не, значит, и чем они интересуются? Они интересуются потребительским кредитованием.
Да.
На чем еще интересоваться? Как-то?
Ну да. Построением ячейки общества.
Ну, это вы очень глобанули. Как, давайте,
да, хорошо, я перехожу к молодому специалисту. И вот, в принципе, это такое логическое следствие, логическое продолжение. То есть он выходит из вуза, пробует сюда попасть на работу, пробует сюда, куда-то его берут. В общем-то, он устраивается. Ну, начинает зарабатывать деньги, потихоньку работать. В принципе, стандартные функции в работе, ну, на какой-нибудь фирме, например, как мне говорили в интервью, это обучение, ну, полгода максимум, и человек уже умеет делать, в общем-то, эти функции. А дальше воспроизводство такое, как бы стандартные функции, да, циклы.
Не расширенное воспроизводство, да, да, существование.
Да, да, и дальше уже дополнительная ответственность – это семья, дети, потребительское кредитование и все такое
и прочее. Телевизор.
И телевизор, да. И самое важное, что здесь больше ответственности появляется и меньше времени. Очень важно, что меньше времени и нет возможности для маневра маневра, как в УЗИ. То есть тут уже все ответственность, и человек как бы в такой коробке. И, в общем-то, так и до 40. И потом встреча выпускников, да. И, в принципе, как Игорь Леонардович уже сказал, достижения возможны, но они неуправляемы. То есть человеку, если повезет, если там кривая вывезет, так скажем, то могут быть достижения, может он стать специалистом, но в среднем получается вот как-то вот такой конвейер нереализованных амбиций. Да, это была у нас стратегия «плыть по течению». И теперь давайте перейдем к профессиональной стратегии. Вот она здесь, коричневым цветом. Это, в общем-то, она крутится вся вокруг некого такого своего дела, своего проекта. То есть, это проектная деятельность, и этот проект, он развивает человека и сам развивается за счет его труда. Вот, например, такой проект Александра Борисовича и Георгия Борисовича Соколовых, учеников Игоря Леонардовича. Это ученые против мифов. То есть, вот они
передаем
делают,
привет.
Да. То есть, они делают такой научно-просветительский проект, и при этом.
Ну, он был крупнейший в стране.
При этом это еще какой-то и заработок, в том числе. И давайте.
Нескромный.
Да.
Идемте дальше.
Давайте перейдем к старшекласснику. И здесь у нас такое ключевое умение — это умение делать многоходовки. Работа в долгу – это то, о чем на предыдущем этапе говорили, что не поставлены навыки, а вот в этой стратегии уже поставлены. То есть, не считается там привезти товары из Китая – это не совсем то, и перепродать здесь – это не совсем та стратегия, мягко скажем. Это вот такой как бы хапок денег заработать. На длинных дистанциях это не работает. А здесь это именно многоходовки.
Ну, вот я могу привести пример другого ученика, не называя фамилии. Значит, ситуация какое? Он учился вместе с Сашей и Гошей, его интересовала педагогика. Ну, бывает, в старшем классе и так далее. Вот. Ему было предложено просто коллекционировать педагогические приемы, то есть как привлечь внимание детей в начале класса. Ну, вот сидя просто в школе, помещая педагогические приемы, соответственно, он вступил в Герцена. Герцена немножко помог, было издано к диплому две книги. И вот, соответственно, как бы немножко очень ревновали, когда он защищал диплом, потому что дипломник имеет две книги. Не все преподаватели, понимающие диплом, имеют две книги. Вот, соответственно, он занимался педагогическим приемом. К сожалению, работа, она была доведена до какого-то такого состояния, ну, так как вот она заморозилась, скажем так, я не называю фамилии. Мне было очень важно сказать, что научную работу хорошего уровня, да, он кандидат наук, там заведовал кафедрой какой-то.
Естественной науки или гуманитарной?
Нет, он там в области пиар. В области пиар пошел как бы по другой моему направлению.
Нет, я имею в виду, вуз закончил по.
Я сейчас не помню просто. Биология и химия. Биология и химия.
Ну,
биология и химия,
научно.
Герцена, да. Он закончил, кандидат наук и так далее. Но очень важно, что, повторяю, вот эта тема педагогических приемов, она доступна там семикласснику. Семикласснику, да? И повторяю, к концу вуза, то есть как бы просто-напросто вот такой очень крепкий кандидат, он фактически готов. То есть, очень крепкий. Это другое. Есть другие примеры, но я не буду там лять, идём дальше.
Да, то есть пример не нужно сейчас.
Нет, ну какой-то пример приведите забойный, да?
То есть приходила недавно на разведопрос Людмила Ивановна, и вот у нее клуб умных девочек.
Позднякова.
Да, Позднякова. И как раз вот это некий такой шанс, потому что там реальными задачами люди занимаются. То есть нужно вот реально опросить человека, который в профессии, не знаю, номер один в стране, например, номер один в Петербурге. И нужно подготовиться к этому, выстроить такую длинную-длинную цепь, опросить его и так подать, чтобы это было еще интересно смотреть в интернете и полезно. То есть вот такой пример. Давайте перейдем к абитуриенту. Здесь, получается, в отличие от предыдущей стратегии, такие более, как бы, более объективные критерии. И я попрошу чуть позже Сергея зачитать. Вот, например, такие критерии – это взять от вуза максимум и потерять минимум, то есть продвинуться в социальном положении, переехать в крупный город, переехать от родителей, чтобы можно было научиться самостоятельности.
И смотрите, пожалуйста, некий сильный ход. Меня в вузе очень напрягало. Я был умным ребенком, сразу говорю. Дорогие зрители, извините, поправка такая ритуальная, да?
Прошу. Да, значит, я от всех зрителей вас прощаю.
Спасибо. Так вот, как бы, да? И вот меня интересовало, а почему наши преподаватели, куда-то нас зовут в дальние дали, ведут ли они научную работу, и я хочу их послушать, ну, не как преподавателя, который меня учит уму-разуму, а я хочу послушать их на конференции, при защите докторской, то есть, ну, я хочу. И как-то я заметил, что моей родной Корабелке, привет, Корабелка, как-то все какие-то очень скромные вот такие вот маленькие бумажечки, ну, это ещё советское время, там как-то вроде бы не запрещают ходить на защиту докторской, ну, открытый доктор, не засекреченный, или конференцию, но вроде как и не зовут студентов. Сейчас я могу сказать, что преподаватели вузов массово рассказывают такую байку, что студентам еще рано ходить на конференции, на защиту докторских и так далее. Вот. Большинству из предыдущего слоя рано, я согласен. Но другим студентам, которые думают о профессии, вот самое то. Но тут возникает следующий ход, и очень такая неприятная вещь для преподавателей. Дело в том, что в процессе защиты и докторской, и кандидатской, они так устроены, что человек может не очень понимать в предмете, может не понимать, студент, но он понимает в уровне. Вот, ну, как бы на его глазах играется пьеса, и кто вообще врубается, а кто не врубается, это видно и на конференции, и на кандидатской, и на докторской. Ну, да, видно, да? Поэтому преподаватели знают с собой грешок, что они, ну, не всегда блещут, прямо скажем, на кандидатских, на докторских. На всякий случай я многократно писал отзывы на докторские по своим направлениям, поэтому я очень хорошо знаю, о чем говорю, очень хорошо. Да? Вот, поэтому как бы и не надо приглашать студентов. Соответственно, очень мощный ход, когда студент занимает активную жизненную позицию, хочет взять. Соответственно, он должен пойти ходить на все конференции, ну, открытые, вот, открытые, и на все защиты докторских. И, соответственно, он должен уже на первом-втором курсе найти научного руководителя, потому что вот занятие наукой по взрослому или технологии – это минимум несколько лет жизни, несколько лет жизни, и, соответственно, потом вы сэкономите себе там лет 10 или, допустим, да, вы должны выбрать себе лучшего наставника либо в вузе, либо в соседнем вузе, да, лучшего, да, а не того наставника, усталого на кафедре. К сожалению, мне известно два случая в неком университете, название которого забыл. Вот помнил до студии, Дмитрий Юрьевич увидел, и вот Дмитрий Юрьевич плохо действует, забыл, к сожалению, название этого университета, который прямо в Питере, да, так забыл, бывает, да, когда просто-напросто в одном случае мальчик, в другом случае девочка, они, у них были научные руководители, и мальчики и девочки были не из города, ну, как бы, ну, там, жили в общаге, не знали, и они честно-честно выходили на защиту кандидатской, и их там весь факультет, значит, врывал в землю. Потом они выясняли, что, соответственно, их научные руководители – это такие научные дурачки на факультете, ну, которые должны за мелкие деньги быть научным руководителем.
То есть им не повезло.
Да. И должны, им там несколько до пенсии, их там ждут, короче. Но вообще все считают, что, ну, как бы он наш, как бы, ну, он что-то там делает, пишет какие-то свои, значит, шизовки. Ну, и пусть, да. А то, что там зарубили, значит, в одном случае девочке, в другом случае парню, как бы, судьбу, ну, на несколько лет всего лишь, как бы. Ну, это как-то вот этот университет, название которого я забыл, он как-то даже об этом не думал, да. Я знаю два четко случая, которые проходили в ближайшем окружении, да. Вот, поэтому, соответственно, вот в сильном варианте мощный студент имеет право, и, значит, соответственно, законы Российской Федерации на его стороне, выбирать себе настоящего с большой буквы научного руководителя. Научный руководитель в этой фразе пишется с большой буквы. Вот в этой фразе. Пожалуйста.
Да, хорошо, благодарю. И, Сергей, зачитайте, пожалуйста, пример про Маргарет Тэтчер безотносительно политики, здесь именно критерии выбора.
Ну, то есть мы воспринимаем как просто талантливый человек, да, как талантливый человек.
Амбициозный, скорее.
Выбирает. Итак, для Маргарет Робертс с конца 1942 года встал вопрос о выборе своего поприща в жизни. Она была амбициозной и потому не могла думать ни о чем, кроме университета. Так как во власть или в элиту вел только один путь через Оксфорд или Кембридж, то не было и речи о том, чтобы она отправилась учиться куда-то еще.
Да. Угу. То есть, соответственно, никуда возьмут, а куда надо. Вот очень важный принцип.
Это критерий как раз выбора, что попасть в элиту. Да. И давайте перейдем к следующему моменту. Это студент младших курсов. Вот что здесь? Что здесь нужно делать, чтобы так вот профессиональной стратегии состояться? Ну, во-первых, необходимо изнутри наблюдать как бы профессию, изнутри смотреть, как там люди работают. Ну, это такой для некоторых, может, покажется радикальный вариант. Ну, вот работать по специальности с первого курса – это так можно. Так можно увидеть, как изнутри профессия устроена, например. И, в общем-то, собирая там какие-то ошибки, которые есть в месте работы, какие-то проблемы, которые не решаются, и так накапливать опыт. То есть, этот этап, он как раз накопление опыта молодым человеком.
Да, вот и... смотрите, как раз Илья Михайлович, по-моему, это знает, вот на сегодняшний день мы начали выяснять, то есть не очень глубоко, и только на русском языке. Соответственно, есть такая довольно редкая профессия, у вас бывали, может, не у вас, но вот здесь точно бывали археологи, да? Археологи, правильно? И, соответственно, известно, все прекрасно знают, что вот там сначала раскапываются там бульдозером, потом лопатой, потом, по-моему, совочек, я не знаю, как он называется, потом,
сметочки,
да, потом кисточки и так далее. Соответственно, вот в пределах вот этих вот всех археологов есть археологи, о ужас, ну, лучшие, средние, ну и которые просто мы держим, потому что ну, не в правком же его отдавать, короче. Ну, понимаете, если тогда. Соответственно, кто мешает первокурснику с помощью гаджета, который есть у вас, как бы, да, просто снять технику работы, навык. Что получается иначе, да? Соответственно, мы получаем просто некий видеоканал. Скорее всего, он будет небольшой, но очень профессиональный для археологов, где будут показаны вот просто как грамотно. Причем есть возможность бесплатно, кстати, бесплатно, снять лучших археологов в стране. Лучших, а не тот, который был на практике. И, значит, немножко есть один случай, когда на практике археологический руководитель пил. Один случай только был такой зафиксированный, да, скажем, да? Не будем его называть, да? Да. Элементарно. Соответственно, к окончанию университета, если вы хватаете это направление, вы вот именно по навыкам, вот у археологи, скажем, на порядок лучше, да, вы такой, ну, очень понимающий, вы с этими людьми общались, вы снимали, там, переделывали, снова снимали, да, вы классный. Отличная такая, она не совсем может быть научная, такая технологическая тема. Вот. Но на русском языке, как бы где проверяли, нету таких, как бы, хороших пока. Системных точно нету, да, скажем, да? Пожалуйста.
Да, благодарю за пример. И еще один пункт – это важность формирования собственного окружения, то есть формировать, так скажем, окружение из людей, которые развивают…
Не собутыльников.
Не собутыльников ни в коем случае, а тех, с кем потом через там, два, через год, через два можно делать крупный проект уже, вот когда научились, и фигачить крупный проект вот, по-взрослому так, чтобы к концу вуза там уже, можно сказать, стать специалистом в своей теме. И прошу Сергея зачитать пример про Стивена Спилберга, то есть как он опыт получал.
Хорошо. Занятия на факультете английского языка не отнимали много времени, и в свободное время Стивен мог свободно посещать кинотеатры и заниматься предметами, имевшими к кино самое непосредственное отношение. Он имел возможность следить за работой профессионалов, которые поощряли его интерес к кинематографическому процессу и стремление познать азы кинопроизводства. Очень интересно.
Да. Да-да. То есть он начинает формировать профессиональные навыки, но с опережением на несколько лет по сравнению с своими однокурсниками. Потом это конвертируется уже там, именно Спилберг, да.
Спасибо. И давайте перейдем к студенту старших курсов. Если на младших нужно было накапливать ресурсы, накапливать опыт, то на старших уже их использовать и это начинать делать крупный проект. Так как это профессиональная стратегия, то вот крупный профессиональный проект. И здесь очень важно найти нишу, еще не занятую нишу, где бы можно было работать. Ну, например, есть такая в России незанятая ниша. Вот если посмотреть на опыт Америки и на опыт Англии, то там есть ассоциации выпускников вузов, это как там Alumni Association получается, и там это как такая система, где контакты людей, они как-то обмениваются информацией, обмениваются идеями, друг другу помогают и встречаются.
Возможности, ну, фактически такой блат, да, такой, да, фактически.
Да. Ну, такой официально блат, программируемый, да, блат. И в России есть там пары вузов, где это, ну, плюс-минус нормально организовано, а остальная поляна, она вот не занята, и можно заниматься, если студент…
Потому что люди моего поколения, они там почти сплошь начальники какие-то, да, мы друг другу нужны, но никто этим не занимается, к сожалению. Ну, вот опыт западных университетов показал, что вот это вот сила в сети, действительно, то есть, как бы, да, и прочее-прочее, когда масса вещей просто делается по звонку. Вот, ну, понятно, что там одноклассники пытались это сделать такое, но как-то вот, ну, не очень это все-таки реализуется. Да, да. Будет пример, да?
Ну, вот это как раз был пример, что незаполненной нишей ей можно заниматься. Это не товары из Китая, еще раз, это долгосрочная такая перспектива. Но, допустим, после вуза будет сеть контактов, такая крупная сеть контактов, где, в принципе, звонишь и как бы решаешь проблему.
Да, ну, соответственно, совершенно понятно, что я могу сразу же сказать, что плюс к социальным сетям здесь, в России, по крайней мере, и в соседних странах, личные контакты ничего не изменят, ну, ничего не изменят. Как это будет называться, там, семинары, конференции, встречи, поездки с детьми, без детей, с пёсами, это дело десятое, просто-напросто моем понимании, в крупных городах типа Москва, Питер совершенно легко помещается несколько таких ассоциаций, и вот из бизнесменов, кто выходит на пенсию, на мой взгляд, это так скажем, не очень крупный бизнес, это очень интересно, очень интересно, так вперед, пожалуйста. Да.
Да, спасибо, и давайте перейдем уже к молодому специалисту, то есть молодой специалист, вот он вышел из вуза, а начал делать еще, ну, в идеальном случае, начал еще делать в вузе на старших курсах свой проект. И вот когда он 2-3 года после вуза, у него уже, по идее, должны быть результаты, должен быть проект, который регулярно работает, и он, в общем-то, если это научный какой-то проект и близкий к науке, то, в принципе, может уже приносить даже и какой-то доход. Например, лекции в Петербурге Льва Лурье о Петербурге, они вот, в принципе, неплохо стоят. Вообще, такой пример.
Они качественные.
Они качественные.
Я могу сказать сейчас две вещи. Одна обидная, другая такая духоподъемная. Первое. Не называя фамилии, как бы, значит, вот. Значит, ряд людей, имеющие докторские звания, пытались организовать в Питере свои лекции аж за 200 рублей. Ну, просто я знаю, это организатор таких публичных лекций. Так вот, оказывается, что, к сожалению, масса людей, которые говорят, что их лекции уникальные, их лекции по 200 рублей в культурной столице, сидя, извините, ради бога, не покупаются, понимаете, да? Вот это некая такая жесткая правда, вопрос об уникальности, профессионализме, ну, вообще понимание ситуации на рынке, да? Лев Лурье был положительный пример, всяческие там пожелания, да, наилучшие, да? Значит, следующий момент, мы сейчас пытаемся сделать, наша активная жизненная позиция, значит, первое, еще не сделано, это только пытаемся сделать, очень ранний сборник проектов приличного уровня для школьников, потому что то, что делается там, на различных общероссийских форумах, это ужас, конечно, то есть это от крупнейших компаний, да, и второе, допустим, вот все могут проверить, ну, Сергей, в частности, может проверить, значит, послезавтра у нас очередная лекция, номер исследовательской темы, которая дается бесплатно, часть из них конвертируется в науку, часть в технологии, часть в бизнес, будет номер 406. Вот через два дня, то есть у нас, вот, мы просто, соответственно, скажем, мне бы очень хотелось посмотреть на человека, которому не подойдет ни одна из 406 тем. То есть какая мысль, что действительно студенту, школьнику, даже выпускнику вуза найти такую клевую тему, ну, трудно. Такие клевые темы приходят уже в 40-50 лет, когда понимаешь, что ну, голова позволяет их генерировать, но вот, ну, руки и сердце не позволяют их сделать. Ну, просто один из критериев профессионала, как бы, человек, ну, хорошо прогнозирует ближайшее будущее. То есть это критерий профессионализма там, 40 годиком. Учитывая, что у меня уже за 60, лично мне, да, я это делаю на систематической основе. Пожалуйста. Да,
да, спасибо. И это
да, бесплатно. Было... Да, лекции бесплатные,
чтобы мне не уникально. Это была профессиональная статья.
Да, Ильич Михайлович, мои лекции бесплатные.
Да. Я ни разу не платил денег. Даже штраф. Да, так, и это была профессиональная стратегия, то есть, резюмируя, это некий проект на выходе, и молодой человек занимается вот своим делом таким, которое его держит на плаву. И давайте перейдем к творческой стратегии. Вот снова плакат я достаю, красная вот, стрелка.
Да, это такой наиболее ну, выдающийся уровень, это очень редкий уровень и так далее.
Вот, да. Европа – мир, да, достижение Европы – мир.
Да. Да, можно сейчас дам справку, потому что для наших телевизоров, я ее давал Дмитрию Юрьевичу, но она забылась. Соответственно, у меня есть крупнейшая коллекция в Европе высказывания о количестве гениев в социуме. Вот лично у меня есть, я ее собирал, извините, 40 лет. Да? Так вот, соответственно, скажем, это я преимущественно собирал гений о гениях, и, соответственно, диапазон какой? Люди, ну, сами выдающиеся нам, да, они считают, что один гений в Европе появляется примерно на там, где-то там 3-5 тысяч человек, и другой край оценки, да, это не мои, это просто вот тут стадо, да, кто хочет, посылайте запрос, я вам дам ссылку, то есть всё открыто, то есть, другой – 1 на 1 000 000. Дальше очень важная оговорка – это люди считают, добившись чего-то, сколько вот, ну, как бы получилось гениев. Поэтому очень важная оговорка, с ними никто не носился, не занимался. То есть, потому что, допустим, есть очень четкая позиция Эфремсона, генетика умершего, к сожалению, о том, что очень много просто гасится. Ну, просто гасится, то есть они могли бы реализоваться, но нету тех условий, в которых этот цветочек, значит, как бы, значит, порос. То есть явно коэффициент выше, явно выше. Насколько там на порядок, на два, вот это уже мы в области скользких гипотез. Но то, что там можно сделать, как бы, да, мы каждые полгода, в общем, вытаскиваем людей с того очень среднего уровня, который они находятся, мягко говоря, на очень неслабый уровень. Не всех, не всегда, но это делается дистанционно, и это такой многолетний эксперимент. Да, пожалуйста.
Да. Да, спасибо, Игорь Леонардович. И я хотел бы еще сказать, что это не стихи, не рисование, и вот не оно.
Людмила
это Нобелевская
Ивановна
премия.
Ходила ногами по кружок бисера, бисероплетения. Вот, да, 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 да.
Не бисероплетение. Не бисероплетение, это ближе к Нобелевской премии, к созданию своего жанра в искусстве, например. И
вот научного вот направления.
Научного направления, да, не бисер.
То есть и даже не докторское. Выше.
Да. И давайте перейдем к старшекласснику. То есть здесь основной посыл то, что ребенок еще с детства работает в профессии. То есть так получилось, что с детства у него там были наставники какие-то, его сумели заинтересовать этой темой, и он как бы с детства работает в своей профессии, и получается он к старшим классам разбирается лучше многих средних специалистов, так скажем. Mm-hmm. Такая довольно обидная фраза, но тем не менее. И в этот момент как раз у него появляется цель, так скажем. Ну, цель – это такое некое общее направление, чем он дальше будет по жизни заниматься, и то, что будет направлять его дальнейшие усилия, в общем, такая как бы основа его жизни.
Так вот, очень важная ремарка, что в данном случае получила слово «цель» и поправка, скорее направление, потому что в наиболее примитивном варианте сразу же кто-нибудь завопит, что цель должна быть измеримой, счастливой.
По смарту, да.
Да, по смарту, да. Смарт – это глупо. Глупость, как бы, да, глупость. У нас скоро выйдет книга, где мы рассказываем, как это сформировалось и так далее. Вот московские коллеги написали, да, конечно, да. Значит, пожалуйста, вот о творческих вещах здесь идет. Здесь примерно определенное направление. Оно настолько большое, как река Волга в районе Волгограда, что совершенно понятно, что куда ни стреляй, все равно что-то приличное получится. Вот некое классное направление, да? Потому что, например, возникает такой вопрос: а существует ли хороший учебник по педагогическим техникам для вузов на русском языке? Могу авторитетно сказать, что разговоры об этом шли с 30-х годов. Дальше еще раз вопрос вузовским преподавателям, то есть, как бы, да, привлечь внимание студентов, наказать студентов, сдрючить студентов, ну, понятно, ну, так далее, да? Так вот, оно есть или оно нет? Вот. Но я просто не буду говорить, как бы, я думаю, что умные зрители все поймут по моей интонации. Да? Давайте.
Да, и здесь можно привести в пример Сергея Петровича Капицу. Он с детства, ну так, класса с 5-6.
Подчеркни, что это сын, который вел передачу.
Да, 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 сейчас скажу. Сергей Петрович Капица, он вел передачу «Очевидное и невероятное». Это сын Петра Леонидовича Капицы, Нобелевского лауреата, сын. Вот. И он с детства занимался в минералогическом кружке. Там был не нулевой, мягко скажем, наставник, потому что кружок был в Москве, там какой-то крупнейший там, в мире или что-то такое. И, в общем, у него было уже увлечение с детства. И дальше из этого следствия, что он в 14-15 лет ездил уже во взрослые экспедиции, то есть там разведка нефти или что-то такое. Вот, то есть он уже в профессии в 14-15 лет вот шарит прям, мягко говоря. И давайте перейдем к абитуриенту.
А в студенчестве он уже понимал в подводных съемках, то есть в подводных съемках, там документальное кино про море и так далее, так далее. В подражании Жак-Иву Кусто, как бы, ну, очень малоизвестная деталь, да.
Да, спасибо. И давайте перейдем к абитуриенту. То есть здесь, как мы уже сказали, на раннем этапе там будет цель. А здесь выбор, который определяется этой целью, то есть направлением, и выбирается для того, чтобы максимально эффективно использовать ресурсы для направления этой цели, для достижения, извините. Да, и, в общем-то, тут все определяется ей. Останавливаться не буду, там разные варианты могут быть. И давайте перейдем к студентам младших курсов. И здесь самое важное есть три задачи, и сейчас я о них расскажу. Ну, во-первых, необходимо определиться вот уже с конкретной специализацией. Если на том этапе это цель общее направление, здесь уже конкретная специализация. И как пример, Нобелевский лауреат физик Ричард Фейнман, он выбирал между математикой, между электротехникой и между физикой, и выбрал потом физику, и, как мы знаем, он Нобелевский лауреат по физике. То есть, удачно выбрал, так скажем.
Нет, я, честно говоря, думаю, что Ричард Фейнман, он везде бы был бы успешен, просто там как другие были бы. То есть, я сейчас помню, есть какие-то электротехнические награды, то есть, вопрос вообще не в наградах. Он бы был бы выдающимся электротехником, да, конечно, да. Угу. Да, он бы смог это сделать.
Да, спасибо. И вот вторая задача – это получить доступ к такому большому потоку данных, к большой базе данных, к информационному фонду. То есть, если есть какая-то проблема, нужно много-много информации для ее решения. Там ошибки, решения, проблемы и так далее. И здесь можно привести в пример Чарльза Дарвина, который, в общем, когда учился в Кембридже, собирал жуков и делегировал сбор жуков другим людям для своей коллекции, можно так сказать. И у него там было несколько редких видов, он этим гордился.
То есть некая картинка там вот эволюции жуков у него в голове была уже предустановлена. То есть он очень много работал на это.
Да.
Потому что Галапагосы посещали масса людей, но нужно было как бы эту картинку иметь, чтобы Галапагосы, просто естественная лаборатория, которые на разных островах живут разные, но одного вида как бы существа, и нужно просто провести линию теперь было, какую-то линию, сформировать очень сильную гипотезу, которая одна из сквозных гипотез, которая просто протыкает 20 век. Люди спорят, она верна, не верна, неважно. В данном случае неважно. Важно, что она была сделана, вот наложена на какие-то юношеские увлечения мощные, настоящие. То есть, допустим, представить себе Дарвина, там, жующего попкорн в кинотеатре, то есть как-то
нереально. Для Галапагоса.
Да. Спасибо. А про Веллера нужно?
Давайте про Веллера.
Да, расскажите тогда про Веллера.
А дело в том, что можно посмотреть, да, как бы Михаил Иосифович Веллер. Мы сейчас оцениваем не какие-то его взгляды, значит, я прошу сесть спокойно, а есть очень хорошая работа. Технология рассказа. Человек заканчивает филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, и, соответственно, он понимает, что есть действительно безумное количество филологов и так далее, и так далее. Далее возникает очень простой вопрос, который сейчас вопиет. Вот как написать рассказ? Ну, в более общем плане, как написать текст. Вот вы можете посмотреть технологию рассказа, и Веллер для студента это очень крепкая работа, гораздо более сильная, то есть я очень тему очень хорошо поеду, пусть я очень хорошо узнаю, то есть связано с созданием текстов. Вот, он Веллера переделал. Более того, как бы в Пушкинском доме, то есть вот, ну, светоч как бы филологии и прочее-прочее, ну, люди понимали, что уже Веллер, вот, он как бы далеко пошел, будучи студентом. На всякий случай это, по-моему, 1972 год. То есть вот некая технология рассказа, работа, как называется, для пишущих людей, если не знаете, очень полезно, она в интернете есть в избытке, очень полезно посмотреть, перечитать массу разумных вещей. Другое дело, что потом там, мы сделали еще более технологично, другое дело, но сейчас о Веллере. То есть, да, Веллер, еще раз повторяю, был студентом. Да? Обратите внимание, еще один важный момент, Илья Михайлович сказал, значит, вот когда тема правильная, правильная тема, никакого спецоборудования, там, 50 сотрудников не нужно. Вот нужна хорошая тема, и дальше очень важная штука, которая большим дефицитом – ежедневная воля. Угу. Вот без воли, то есть обратите внимание, ни я, ни Илья Михайлович, и, наверное, будущие какие-то, как мои ученики здесь будут, мы ни разу не говорили ничего про сверхспособности, озарение, там, значит, присоединение к Вселенной, то есть, пусть
вы… Не молитесь, то есть, значит, для получения… Нет медитации на пупок.
Да, то есть мы не медитируем ни на пупок, ни на дупло, то есть, как бы, это разные школы…
Можно на Луну.
Вот это уже не медитируем, давайте, да?
Да, хорошо. И еще есть третья задача – это вот на основе информации и на основе выбранной специализации уже получать какие-то первые результаты. Эти результаты должны быть, ну, вот как вот они, в форме статей, в форме интернет-контента.
Они должны быть проверяемые.
Да, проверяемые. То есть другие люди должны мочь увидеть эти результаты, оценить их правильность или там какие-то ошибки, дать критику. И сейчас я могу зачитать пример про крупного советского математика Льва Семеновича Пантрягина, который еще к тому же был и слепым математиком. Это значит, ему было в несколько раз тяжелее сделать те результаты, которых он достиг. Итак, на втором курсе я начал вести научную работу, которая в дальнейшем стала основным содержанием моей жизни. В то время я этого не понимал и не знал, что началась моя профессиональная деятельность. Мои достижения были достаточно серьезными. В настоящее время каждая из моих первых студенческих работ, а их было 4, могла бы рассматриваться как хорошая кандидатская диссертация. Но тогда не существовало ни кандидатских степеней, ни кандидатских диссертаций. То есть, ну, студенческие академические работы как кандидатские. Неплохо.
Значит, вот для этого уровня, сейчас будет очень важная фраза, значит, это нормально, то есть это просто, это просто нормально, да?
Да. И еще. А, нет, это все. То есть по этой стратегии было три задачи основные. И дальше переходим уже к старшим курсам. То есть на старших курсах нужны уже вот такие вот профессиональные результаты. Если эти они могли быть, ну, кандидатские, но тем не менее человек еще учится, то здесь уже железно он должен быть специалистом в своей теме вот, на старших курсах. Например, Николай Иванович Вавилов, выдающийся советский генетик, биолог, он обследовал, так сказать, поля Подмосковья, там на предмет вредителей выявил основные моменты, как уничтожаются посевы, почему, кто там в этом виноват и прочее, и наметил меры борьбы с этими вредителями, и на основе этого написал работу. Эта работа стала его дипломной, потом еще медаль ему за нее дали и напечатали в брошюре. Как бы, ну, вот так неплохо он закончил вуз.
Это такая нормальная вещь, поэтому обратите внимание. Значит, штука, которую мы говорим много раз, но, как правило, судя по вопросам, ни разу не слышали. Если у кого-то из зрителей есть амбиции, и вы, у вас есть ежедневная воля, вот это действительно неприятная вещь, то к концу любого вуза вы можете сделать профессию имени себя.
Игорь Леонардович,
да.
Что сильнее? Значит, какая суперсила сильнее? Воля или интерес?
Нет, значит, строго говоря, мы сейчас не сделали, но я отвечаю абсолютно серьезно на ваш вопрос.
Извините, пожалуйста, вот я просто приведу пример такой. Да. Это опыт, личный опыт, угу. И я бы хотел поделиться. Когда я был, устроился на работу после университета, я учился на вечернем. И параллельно вот я начал заниматься вот этими танцами, которые всем так пропагандирую. Я приходил домой около 11, полдвенадцатого, и еще меня торкало, чтобы там что-то потренировать, и где-то около часа там я ложился. Это был исключительно интерес, желание разобраться, узнать, и он мотивировал к тому, чтобы ты поменьше поспал и еще там где-то что-то потренировал.
Отвечаю. То есть, на мой взгляд, услышал бы, значит, на мой взгляд, перспективно. Мы этим занимаемся, но сейчас я не могу обещать, что мы поставили, можно заниматься. Значит, перспективно, учитывая, что сейчас есть интернет и так далее, когда у вас есть наставник, ну, по слову наставник, это не обязательно один человек, это могут быть различные формы. Например, сейчас скажу специальный вариант, который уже поговорил, например, вы на 5 минут в 11 вечера или в 11:30 подсоединяетесь под скайпом к трем женщинам очень разного опыта, симпатичные, и которые вам очень по-женски, но очень так в стиле сексуальной завучи. Сложный стиль, как бы, да? Они вообще говорят, что вы сегодня делали правильно, что неправильно. Так вот, соответственно, вот если они работают в стиле сексуальной завучи, то, соответственно, значит, у вас как-то вот какие-то навыки стоят быстрее, нейрончики порастают там со страшной силой. Вот как-то.
То есть это апелляция к каким-то естественным потребностям?
Грубо говоря, амбициозные люди, я просто вижу это еженедельно, должны быть вставлены, как говорит Жачков, в правильную технологическую оболочку. Вот в оболочке рост по экспоненте. Так он может быть случайный, вот такой, да, какой-то. Он, то есть это плохое очень управление. То получилось, то не получилось, на следующей неделе сделаю, да? Он должен быть вставлен в оболочку. В оболочке люди растут по хорошей экспоненте. То есть, как бы гарантированный рост за полгода. Это реально, но оболочки такие не сделаны еще. Мы очень медленно это делаем. Ну, это просто сложно и так далее. И мы не берем ни копейки, ни грантов, ни госденег. Мы не берем, да? Поэтому самое правильное – это, грубо говоря, сочетание и воли, и технологий, и мгновенной ежедневной коррекции даже мелких действий. Повторяю, дело в правильной оболочке. И второе, вот, ну, если мы договорились, то, соответственно, постараюсь провести вам женщину, которая расскажет, как школьнику, это значит, придет эксперименты, школьнику, который всем врет при игре, найти там 3-4 часа ежедневно. Ежедневно 3-4 часа, просто как найти. То есть, ну, она этим занимается. То есть, да? Вот, чтобы родители вам школьники не врали, как бы они как и не заняты, да?
Так, пожалуйста. Да, спасибо, Игорь Леонардович. И давайте перейдем к молодому специалисту. Если это молодой специалист, а на предыдущем этапе у него уже были какие-то профессиональные достижения, то сейчас ему нужно делать их регулярно. То есть, вот каждые там 2 года, например, какие-нибудь такие крепкие статьи писать, это то, что он должен это делать.
Минимум,
естественно, если он в творческой стратегии работает.
Значит, соответственно, для тех людей, значит, как бы. которой говорится, сейчас, насколько я помню, значит, сейчас ежедневно выходит несколько тысяч статей научных, да, значит, уважаемые, вот научные статьи – это хорошо, у меня у самого есть за рубежом и так далее, и так далее. Вот. Значит, если вы хотите делать по-взрослому, вы должны к концу вуза написать монографию. Настоящую. То есть, вот, не написать ради того, чтобы написать. Потому что есть сейчас масса контор, которые помогают написать монографию, и даже из уважаемых вузов преподаватели попадаются на это дело. Да, как бы. Не тратьте ни копейки денег, вы должны закрыть некое научно-технологическое направление. Научно-технологическое направление и так далее. Вот просто. Да, могу подтвердить, это реально. У нас несколько таких прецедентов было. Значит, я консультировал более 40 книг, ни одной из них художественной. Где как бы люди, ну, занимали некоторое, после которых занимали некоторое место на рынке. Некоторое место на рынке. Еще раз, более 40. Это может быть не очень много, но тем не менее, это уже сделано. Да? Поэтому вот я не против статьи, но понимаете, что это некая такая научная мелочевка, если честно. За редчайшими исключениями, и никто их читать не будет. Еще к тому же. По индексирующему и так далее.
Да, спасибо. И еще этими результатами, которые появляются регулярно, нужно делиться. Вот, можно сказать, пиарить их, чтобы специалисты другие знали, что есть такой человек, он крут. И помимо этого их еще нужно тестировать на практике, то есть как-то обкатывать, создавать технологии и так далее. Вот, это важно здесь. И помимо всего прочего, заведение международных контактов – это тоже переводы на иностранные языки, конференции, поездки и все прочее. Вот мне очень нравится пример Ландау, который в 21 год объездил всю Европу, работал с самыми выдающимися на тот момент физиками в мире и как бы написал две статьи, которые стали классическими, ну так в 20 с небольшим всего лишь. Вот это, наверное, все про творческую стратегию.
Я предлагаю сделать некое резюме. То есть мы поговорили вот о трех стратегиях, которые как бы должны быть, ну, которые могут быть. Давайте еще раз вот просто вот проговорим схематично, без подробностей.
Давайте.
Да, мне кажется, что это было бы полезно.
Если... Резюме так. Хорошо. Давайте начнем тогда с творческой. Вот сейчас про нее говорили. Творческая стратегия – это некие такие выдающиеся достижения, причем сразу вот после вуза он уже как специалист такой крупный, у него есть результаты.
Монография и…
Да.
Повторяемые какие-то работы.
Да, действительно, вот в профессии он уже, ну, не последняя величина после вуза. Профессиональная стратегия, она более такая конкурентная, может быть, нет, рынок.
Ну, вот, там... допустим, очень такой пример, что, допустим, Георгий Борисович Соколов там сделал вот это мероприятие, неоднократно делает, при этом люди из Академии наук говорили, что это нереально, и, значит, посмотрев на страну, естественно, все профессионалы выяснили, что таких организаторов, таких научно-популярных форумов, мягко говоря, нет. Вот, вот Георгий Борисович, кто у вас бывает, он, как бы, мягко говоря, очень отлично, очень слабого уровня.
Мы с Георгием Борисовичем еще не знакомы, но я был бы очень рад познакомиться.
Вот, ну, давайте, я могу сегодня вечером ему передать, давайте.
Да, спасибо. И следующее – это профессиональная стратегия. То есть, как я уже сказал, здесь более такие проектные, что ли, результаты, здесь более конкурентные могут быть результаты, то есть, есть разные проекты, их сравнивают, и вот выбирают лучшие. Если на творческом уровне там как бы, ну, вот такой супер прорыв, то здесь может быть конкуренция между проектами, но побеждает тот, который более профессиональный, в этом вся фишка. И третья – это стратегия такая «плыть по течению», и она, в общем, там никаких проектов, там все так вот стабильно, до ипотеки как бы и длится. Да. И еще есть стратегия, о которой, наверное, уже не будем, правильно понимаю? Да, она такая, сойти с ума там что-нибудь, вот в этом ключе.
То есть
нехорошая стратегия.
То есть вот очень важный момент, что если для зрителей у вас есть амбиции, то в творческих научных вещах нужно делать имя. Это некоторый закон. То есть если вы просто-напросто занимаетесь, допустим, вы водитель там, вагоновожатый в метро, вы великолепно выполняете, с высокой степенью вероятности не надо креативить в метро. Вот, как я не читал там их уставные документы, но думаю, да. Соответственно, заведите дачный участок, и там вот, разведение редиски, огурчиков, там пёсика, то есть, как бы, да, вот там пожалуйста, да, то есть, да, на флоте тоже не стоит как бы каких-то больших экспериментов ставить, на самолетах, да. Вот, соответственно, если вы идете в научные и исследовательские профессии, надо очень четко понимать, что большинство людей, занимающихся наукой, занимаются ерундой и мелочевкой. Это правда, да. Считается, что в развитых странах примерно около 1% населения имеет отношение к науке. Сразу же можно сказать, что имеют серьезные результаты в науке единицы. Ну, то есть, грубо говоря, процент на процент, то есть там получается какие-то, ну, где-то вот на пределе там, измерения, как бы, то есть, очень единичные вещи. Соответственно, одна из проблем, почему так происходит, значит, первая проблема – отсутствие вот подобных технологий, потому что молодая девушка, молодой человек, ну, просто не знает и делает ошибки. Ужас в том, что ошибки повторяющиеся, ну, либо очень близкие, либо повторяющиеся и так далее. За 110 интервью, за 200 книг пока не найдено какого-то чего-то пути. Ну, кто-то, может, завтра там нам пришлёт, то есть озвучим, сошлемся и так далее, пригласим на конференцию и так далее, да? Вот, это очень важно, да? Мы занимаемся, и мы пока уже имеем локальные результаты, можем утверждать, что не для всех ни в коем случае, до некого процента амбициозных людей, мужчин и женщин, еще раз, услышите меня, пожалуйста, главная воля. Воля, наставник и классная тема. Вот классная тема, она самовывезет, короче. Потому что если вы начинаете заниматься там жиши, пиши букву Ю, там, то ваша диссертация, понятно, будет какая, да? На всякий случай, значит, просто-напросто есть замечательная фраза, которую люди не умеют читать, в книге покойного Игоря Семёновича Коны, который известен как сексолог, но на самом деле у него там несколько раз он защищался, один раз по культурологии. Так вот, он защищался по Чернышевскому, и этические взгляды по Чернышевскому была его диссертация 406-я. А потом у меня будет сельская тема 406-я, а Кон пишет, что 406 диссертаций.
То есть это, грубо говоря, 406 тем, а под ними еще тексты.
Тема по эстетике Чернышевского.
Вот
это некая такая научная мелочевка. То есть это не наука. Это не наука. Да,
спасибо, Игорь Леонардович.
Давайте
перейдем к выводам, выводы и про анкеты потом. Ну,
да.
Во-первых, существует такая исследовательская тема, как молодому человеку, начиная желательно со старшей школы, взлететь в профессии и выдать какие-то неплохие такие небанальные результаты на уровне крупного города, страны, Европы,
да, уважаемые
мира.
Зрители, сегодня Дмитрий Юрьевич Пучков, будущий неверующим, перекрестил Илью Михайловича, вот с этой темой, это утверждено, то есть все, то есть да. Все, давайте.
Да, спасибо, и вот второй момент. Я просил на данном этапе 110 человек и прочитал 200 биографических книг, и пока что выявлено 4 основные стратегии. Это творческая стратегия, профессиональная, плыть по течению и, увы, деградация. И, в общем-то, они наверняка еще будут как-то дробиться, но пока что данных недостаточно. И при этом, если вы думаете, что там одинаковые правила, нет, там совершенно разные правила.
Разных этажах разные правила, да?
Да. То есть на первом этаже и на четвертом там как бы люди живут в разных мирах, грубо говоря. И если вы думаете, что вы не играете в эти игры, то это не совсем так.
То есть мне на этой неделе, у меня была небольшая встреча, и мне школьники объяснили, старшеклассники точнее, что для секса с соседкой и выдающейся киноактрисы нужны разные подходы. Я правильно понимаю?
Так,
да?
И есть.
Да.
То есть, если вы думаете, что вы не играете в эти игры, добро пожаловать на встречу выпускников. Можете, если вы студент, как-нибудь попросить там у родителей сходить вместе с ними и вот.
Ну, там можно музыку там, да, носить, как бы столы сдвигать, что-то подавать. То есть можно наняться, как бы типа волонтера, просто послушать, что говорят люди, окончившие вашу профессию. Элементарный эксперимент. Ну, практически бесплатно, даже может там, не знаю, что-то заплатят, да?
Да.
Сходите.
Да, хорошо.
Да, уважаемые социологи, проводите, пожалуйста, ваши социологические исследования на встречах выпускников. То есть вы их пока зеваете, по крайней мере, в Питере. Идемте дальше, да.
Да, спасибо за комментарий. И вот такой момент. Так как исследование оно еще ведется, продолжается, то я хотел бы предложить уважаемым зрителям заполнить анкету. Уважаемые зрители, если вы хотите помочь исследованию, поделиться своим жизненным опытом и помочь студентам России, так скажем, то вы можете попросить написать либо мне по личным данным, либо Игорю Леонидовичу по контактным данным, он вашу заявку перешлет, и я отправлю вам.
Да, очень важно. Значит, Дмитрий
анкету.
Юрьевич разрешает, мы неоднократно об этом договаривались, и на Ютубе, на opio.ru будут контактные данные Ильи Михайловича и мои. То есть писать можно куда угодно, мы вам вышлем одинаковую ссылочку ВКонтакте, можно скачать анкету. Очень важно, в анкете есть вопросы, какие вы сделали ошибки, понимаете, да? Естественно, мы никогда не будем цитировать, если только вы не будете просить, да? И какие вы сделали сильные ходы. Соответственно, сильные ходы, просто четко напишите имя, отчество, фамилию, мы не исключаем, что даже здесь, четко скажем, так, имя, фамилию поблагодарим, и при всех публикациях, и при всех видео мы будем ссылаться на данного человека.
Вот я добавлю, все-таки зрители нашего канала там я надеюсь, что очень значительный, но мне кажется, что такой значительный процент вменяемых, толковых людей. Угу. Судя по тому, что я получаю периодически личные сообщения от людей, которые говорят о том, что они профессионалы, что им либо у них вопрос какой-то, либо нравится, либо предложения прямо реальные какие-то есть о том, допустим, кого позвать или что-то сделать. Поэтому, если все-таки обращаюсь сейчас именно к толковым ребятам, да, которые вы заведующий какой-нибудь лаборатории, допустим, да, ведете какую-нибудь научную работу.
Получившийся стартап, получившийся.
Да, что реально, то есть у вас что-то реально получилось, да, поучаствуйте в проекте. Наши знакомые уже там, да, из того же ИТМО, Лена Кошель поучаствовала, Антон, до Антона вы еще Пыркина не добрались, насколько я понимаю, мы контактами делимся, и люди отзываются.
Да, и, соответственно, мы обещаем, что в том числе то, что будет прислано, мы публично, Илья Михайлович будет докладывать 22 июня на 44-й нашей конференции «Стратегия творчества» в Питере, будет видеозапись, мы выложим. Соответственно, если тема будет очень актуальна и так далее, то есть мы выложим через несколько дней, в июне еще выложим, да. Поэтому могу сказать, что, может быть, еще раз нужно будет сделать, львиная доля писем от вас, уважаемые зрители, в адрес нашего проекта, не Дмитрия Юрьевича, в наш проект, приходит в январе и в июле. Причём такие фразы замечательные. Лежу на пляже, смотрю ваш канал. Да, давайте как раз сделаем там вторую анкету уже в июле, да.
Да, спасибо. И еще также я прошу присылать ваши вопросы. Они очень развивают проект, так как вопросы – это такое расширение поля деятельности.
Преподаватели исторического факультета научили смягчать. Значит, пожалуйста, уважаемые зрители, постарайтесь вашими вопросами по теме завалить Илью Михайловича. Пожалуйста, завалите. У вас должно получиться, я верю в вас, то есть я верю в вас, завалите вашими сложными вопросами по теме. Чем сложнее вопрос, тем лучше.
Буду рад быть заваленным вопросами.
Да, пожалуйста, поставляйте.
Да, и также я выступаю, этот плакатик как раз был, с лекциями перед студентами, и если вы проводите какое-то мероприятие, если вы, в общем, организуете их, то я буду рад выступить на вашей площадке, зовите, всегда приду.
Это просто элемент исследования, да?
Да, это тоже исследование, я знакомлюсь с аудиторией, как это вообще взаимодействие, вопросы и так далее. И я передаю слово Игорю Леонидовичу про конференцию, может быть.
Нет, я сказал, что да, мы это делаем, пожалуйста, это будет изложено, вещь не эгоистическая, да, мы на этом не зарабатываем, то есть теоретически, вероятно, вы уже догадываетесь, что мы планируем, что Илья Михайлович, наверное, сделает некоторую монографию, монографию, да, видеоканал параллельно, и так далее, с тем, чтобы закрыть эту дыру на научном фронте. Уже студентов в стране, я даже не знаю сколько, на миллионы, наверное, общая суммарная, а мягкая стратегия развития лучших, мягко говоря, с этим большие проблемы, да, большие проблемы.
Спасибо, да, и…
У меня есть вопрос. Если у вас все, если нет, то мы можем…
еще одна фраза, давайте. На самом конце.
Давайте вашу фразу, а потом я задам вопрос.
Да, может быть, лучше сначала вопрос, а потом я закончу эту фразу.
Смотрите, тем не менее, вы сейчас говорите о людях, которые должны пойти в науку, условно, да? И если ты хочешь условно реализоваться в науке, то хорошо бы уже со школы иметь некую стратегию, чтобы на младших курсах вуза у тебя уже было что-то, к концу вуза ты уже имел, по сути, сформированную профессию, достижения и тому подобное. Там к 30 годам такой человек уже, это сколько там, 6-7 лет после вуза, он уже, ну, там, условно, величина там какого-то масштаба.
Ну, как минимум страны, да. Да.
Значит, в нашей стране большинство людей, уже отучившихся, они, скорее всего, по этой стратегии не шли, да. Там, и все сложно с этим обстоит дело. Но, судя по тому, что у нас достаточно большая аудитория людей на канале, я так представляю, примерный возраст, это мои представления, там лет 25-35, меньше к 40, но тем не менее, да, люди интересуются и наукой, там непосредственно там лекции по физике смотрят, там мало, но тем не менее, да, люди интересуются историей, то есть, судя по тому, что люди тратят большое количество времени на просмотр этих видео, в частности и наших непосредственно, интерес к познанию, к саморазвитию у них есть. Они не будут, скорее всего, нобелевскими лауреатами, у них, возможно, не будет монографии, хотя, может быть, и будет, да, но тем не менее, что вот мы можем им сказать? Это, конечно, не имеет отношения непосредственно к нашей сегодняшней теме, но все-таки хотелось бы привязать непосредственно именно к людям, которые нас смотрят.
Смотрите, значит, как бы, значит, пункт номер один, то, что Илья Михайлович, потому что получились научные примеры, значит, он так получил сгусток, да, на самом деле это и про искусство, и там, и про политику, и про технологии, понимаемые широко, то есть, как бы, это очень широко. Второй момент, очень важный тезис, он выходит за рамки Ильи Михайловича, он обучается следующим, что задача, что есть некие технологии, пошу, вы можете их проверить, но как бы платить придется работой. Вот, да? Вы можете проверить, пожалуйста, каждую неделю, которые позволяют человеку, значит, сделать шаг, о котором, возможно, он не думал. Да? Вот, шаг этот творческий. О том, что 23-е тысячелетие будет творческое, эта мысль не моя, это и фантасты, и футурологи, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, соответственно, какие есть плюсы там, в творческой и креативной деятельности? Вот это вам более интересно, потому что масса людей проходит через экзистенциальный кризис, и вопрос вот нафига, то есть он как бы такой не существует, потому что у Ильи Михайловича как бы у него такой объем работы, что ему там это все думать как бы о полубытовых вещах, ему там скучно как минимум, ну плюс устройство мозга, да. Поэтому, повторяю, я совершенно умышленно одну из своих компаний назвал там название слова «шанс». То есть мы даем шанс, как бы мы даем шанс, вот. Вы платите пахотой, то есть при этом еще раз, хотя меня на Ютубе, значит, только лениво не упрекал, что как я разоряю людей, мы специально делаем такой трюк, специально лекции бесплатные, все барьеры сняты. И вот тут мы узнаем правду, вот про людей, кто что может, кто что не может, и кто как врет, что у него нет времени. То есть, при том, что школьник, скоро у вас будет сидеть женщина, которая скажет, как школьник ходить 3 часа в день.
Ну хорошо, это люди, которые занимаются у вас. Ну, предположим, вот что…
Да, у нас две открыты для всех.
Да. Я имею в виду, что, ну, предположим, но вот тема там, каких-то научных исследований, его не зацепило такого человека, предположим, да? Но это не наш клиент, допустим, но он не дурак.
Нет, значит, соответственно, значит, у нас есть формуляр из 4 пунктов, значит, и, соответственно, есть некая статистика, в том числе я его показывал в лекции с Дмитрием Юрьевичем, что его заполняют 1 из 50 человек. Формуляр из 4 пунктов, то есть человек может интересоваться не наукой, вот, ну, так, значит, искусство, не искусство, так социум, не социум, так коммуникация, ну, понятно, то есть всегда можно найти как бы пожелание. А, как правило, перед названными вот, людьми, которые, скажем, там 30-35 лет, вот наш курс выявляет некую проблему, о которой не принято говорить, у массы людей не поставлены навыки ежедневной работы. Вот, ну вот, вот это выявляется мгновенно, повторяю, это выявляется, к сожалению, мгновенно. Но это как бы вот о чем говорил Илья Михайлович, это закладывается в школе.
Ну вот давайте тогда такое резюме. Вот не так давно наткнулся на видеоролик какой-то Андрея Владимировича Курпатова. Вот. И он там упоминал Мартина Селигмана, которого и вы частенько приводите в пример.
Да, американский психолог, да, какой-то для ассоциации.
Да. И он там заявил однозначно, фактически тоже вот, по сути, та же мысль любит сбоку, что никакого смысла жизни нету, не надо себе парить мозги абсолютной ерундой, которая придумана как бы больше, ну вот, сказками, нарративами там и тому подобное, там, да, вот, что необходимо какое-то интересное дело и необходим коллектив, ну, плюс добавляем сюда волю и ежедневную работоспособность, приобретается там спортом и, ну, там, условными там школами.
Значит, дают справку из американской, значит, вот, энциклопедии, значит, психотерапевтов, психологов. Значит, как бы у них, у психологов как бы американских, только у американских, в голове, значит, эклектика, потому что 80% американских психотерапевтов работают в стиле эклектика, то есть это означает, никаких инструментов нет. И дальше идет такая ссылка, что я профессионал тогда, я профессионал, психологи регулярно проваливаются на наших конференциях, сказать им нечего, да? Соответственно, значит, могу сказать, что вот физиологически, когда у человека начинает получаться проект, он становится интереснее. Могу сказать, хотя бы это очень трудно поверить, это видно, женщины немножко хорошеют, потому что они появляются каким-то делом, появляется некий смысл. Далее, как бы они начинают работать не только на себя, потому что человек, который, допустим, это был очень важный момент, я уж помолчал, что, допустим, как бы Илья Михайлович сказал, что нужно периодически показывать результаты открыто и даже, может быть, отдавать. Вот почему? Потому что это формирует, как минимум, правильную психику, потому что есть масса людей, которые построили свою жизнь на одной-двух фишках, и вот по-человечески, как бы, да, вот эти люди не очень интересны себе, окружению и так далее. То есть, знаете, вот гнилой человек, да, вот гниль такая, да, вот они просто неинтересны, то есть, соответственно, да. Поэтому еще раз, вот не наши данные, 23-е тысячелетие, то есть, мы друг друга не полностью уничтожаем, по крайней мере, вырастает значение творческой деятельности, оно вырастает в разных странах, в том числе в России. У нас есть явно технологии, которые, мягко говоря, немножко посильнее, там, значит, мягко говоря, посильнее, потехнологичнее, чем масса других специалистов из разных стран. Да? Кто хочет, то есть, да, мы не уговариваем, мы не продаем, то есть, мы только тратим. Да? Пожалуйста, мы делаем там гигантский, очень полезный эксперимент. Кто хочет, пожалуйста, кто не хочет, не верит и хочет поставить дизлайк, мы из вашего дизлайка Дементьев сделаем самогон. Как бы. Я уже это объявил, то есть, как бы, да.
Дементьев уже ходит и готовится. Да. Ну что, я думаю, что тогда на сегодня можно заканчивать. Илья Михайлович, вам, значит, благодарность за вашу работу. Все-таки 200 проработанных книг – это для студента, мне кажется, уже просто для какого-то студента это просто достижение.
Для нашего курса это очень мало.
Для вашего курса это мало, да, для каких-то студентов это просто пропасть. Значит, Игорь Леонардович, ждем вас, вы, возможно, опять же в паре придете и нам что-то еще доложите.
Нет, давайте вопросы. Значит, все собираются и валят Илью Михайловича вопросами по теме.
Да.
Заваливаем просто в черняк.
Давайте так. Опять же, в комментариях обязательно будут комментарии, как бы это ни парадоксально было. Значит, мы попросим, если это возможно, не будете ли вы столь любезны не писать агрессивных комментариев и каких-то оскорбительных комментариев, секундочку, а написать здраво, понятно, четко сформулировать, значит, либо вопрос, либо почему эта информация вам неинтересна, или вы считаете ее ошибочной, неправильной или тому подобное. Давайте наши комментарии превратим в площадку для обсуждений. У меня все.
Значит, да, вы знаете, мы еще дадим ссылочку, я дам один раз, но для умных достаточно, мы приведем 7 ошибок, выявленных статистически, которые люди делают на Ютубе в комментариях. Мы просто дадим ссылочку один раз, умные пользуются, неумные работают на наш самогонный аппарат, потому что Дементьев просто уже франшизу готовит.
Франшиза самогонного аппарата, на дизлайк, отлично.
Да.
Всем до свидания.